«Эхо Москвы». Живой эфир.
12.06 в Саратове. Здравствуйте. В студии «Саратовского эхо» Никита Колпаков. У меня напротив сидит в гостях мой коллега по «Саратовскому эху», периодически приезжающий к нам в студию, работник федерального одного из СМИ Павел Крайнев. Паша, привет.
Привет, здравствуйте.
Сегодня мы поговорим про инспекцию Владимира Путина. То событие, которое недавно было освещено в ряде федеральных и СМИ. Собственно, президент России посетил Сочи для того, чтобы посмотреть, как же идет подготовка к Олимпиаде, как строятся объекты, насколько все в достойном состоянии. И Павел был одним из тех людей, который смог оказаться очевидцем и посмотреть воочию, что же видел господин Путин. Верно говорю?
Да, совершенно верно. Поэтому у нас получается такая программа «Своими глазами», как у московских коллег. И я хочу поправить, не просто федеральные СМИ освещали, а все внимание было посвящено этому событию, то есть все телекамеры съехались, все блогеры писали, и вот нам тоже удалось в составе группы из федеральных журналистов и одного популярного блогера, которого зовут Игорь Бегдан, вот мы ездили по объектам, летали на вертолетах, были на ледовом шоу, которое потом показывали по Первому каналу, возможно, кто-то видел. Да, я с удовольствием отвечу на все вопросы, так сказать, за кулисной стороне этого события, потому что, мне кажется, оно в условиях такого информационного дефицита, когда мы узнаем обо всем только из федеральных каналов, вот эта сторона гораздо интереснее.
Да, именно поэтому Павел у нас в гостях. Вопросы ему можно задавать вполне себе простым образом. 57-27-74 – это наш студийный телефон. Вопросы будут записываться по телефону. Также можно присылать смс номер плюс 7-927-723-60-17. И для блогеров, для тех, кто сидит в интернете, наш твиттер-аккаунт вызван 64. Напомню, говорим мы сегодня про Сочи. Вот уже, кстати, звонят. Корреспондент одного из федеральных СМИ.
Ну, что скромничать. Статья моя большая вышла на ресурсе News.ru.com пару дней назад. И для тех, кто любит такое вдумчивое чтение, там со всех сторон можно познакомиться. Сейчас вот поговорим устно об этом.
Да. Был ты, Паш, как сам пишешь, в Большом Сочи. Что такое Большой Сочи?
Да, вот мне кажется, для тех, у кого нет шансов там побывать, это принципиально, потому что все говорят «Сочи, Сочи», и складывается такое впечатление, что вот там, я не знаю, муниципалитет этого Сочи, какая-нибудь там основная площадь, и вот здесь сразу раз наступают олимпийские объекты. Нет, и все очень удивляются, когда пролетают, что мы попадаем на территорию так называемого Большого Сочи, то есть когда ты пролетаешь в аэропорт, это уже Адлер. А Сочи, если говорить о городе как таковом, где живут и работают люди, остается чуть в стороне, слева, и вот там море, побережье. И для того, чтобы посетить олимпийские объекты, надо довольно много поездить.
Но насколько много?
Во-первых, это прибрежный кластер, который от аэропорта Адлерского находится не очень далеко, там в пределах 10 минут на каком-то транспорте, например, мы ездили на автобусе. Вот, и прибрежный кластер находится, естественно, на берегу моря, как следует из названия, и там это место, которое называется вот эта вот Эмеретинская низменность, откуда выселяли людей, которые вот еще сейчас у местных жителей вызывают вопросы, там, поползут эти объекты или не поползут, потому что все-таки сложная тектоническая обстановка. Горы рядом находятся. Вот. И, соответственно, горный кластер, до которого ехать уже минут 40-50 разным видом транспорта. Мы, опять-таки, ездили на автобусе или на машинах. Вот. И существует альтернативный способ доставки зрителей Олимпиады туда вот наверх. Это электричка российских железных дорог, поезд, который называют «Ласточка». И вот я был в Сочи первый раз еще 3 года назад. Местные жители иронизировали на его счет, потому что идет он сначала у подножия горы, а с этой горы периодически раз в 4-5 лет сходит что-то очень интересное. Там селевые потоки, какие-то наводнения происходят. И, в общем, все теперь гадают на ромашке, в каком году на дорогу обрушится нечто, что похоронит эту дорогу. То есть это не мои какие-то выводы, как я их слышал 3 года назад, так я их слышал сейчас. Вот. И ни у кого, почему-то, нет сомнений о том, что это произойдет. Просто когда — вопрос в этом.
А там пути прямо, они располагаются непосредственно вблизи гор?
Да. Да, то есть их видно, и когда ты едешь по трассе, и их видно, вот мы когда летали на вертолете, сейчас это все более-менее готово, еще вот 3 года назад только-только начинали при мне строить. И такая популярная шутка среди местных жителей, вот я сейчас не могу поручиться за цифры, за что купил, зато и продаю, 40 миллиардов рублей потратили на эту дорогу, и идти она будет наверх до конечной станции, до Красной Поляны и горных склонов 40 минут. То есть скорость нетрудно посчитать, ласточка летит со скоростью 1 миллиард в минуту.
Отлично. А сколько вмещает она в себя людей?
Вот этого не знаю, поскольку поезда я самого не видел, я видел только дорогу. И тем не менее, есть большие сомнения о том, что человек, который хочет посмотреть открытие, а потом быстро переместиться наверх и посмотреть, как там все устроено, посетить какое-то мероприятие, потом опять вниз на другое мероприятие, если у него куплены разные билеты, вот, что он быстро успеет, и что вот этот вот объем будет удовлетворять, точнее, возможности РЖД будут удовлетворять потребностям логистическим. Вот. Еще, кстати, о потребностях. Пару слов скажу об аэропорте, который мне тоже показался маловат для такого крупного международного события.
Но он довольно старый.
Нет, на самом деле говорят, что много лет назад там было такое поле, посреди которого стояла избёнка. Сейчас уже это не так, сейчас там современное здание. И вот 3 года назад мне казалось, что все нормально, когда я пролетал внутренними рейсами. Но вот сейчас гораздо больше стало рейсов, и из Москвы летело вот на это событие много иностранцев. Самолет был набит битком, и таких самолетов в течение дня летает несколько. И внутренние, вот когда, вы знаете, прилетаешь в терминал, и там стоят ленты выдачи багажа, их 3 штуки. И вот мы пролетели с одного самолета, было много народу, одна, значит, работала лента багажа, и было уже тесно. И мне кажется, что когда будет много гостей... Вот,
а две другие при этом не работали,
да? Да, две другие, потому что не были задействованы, потому что не было больше рейсов, это очень поздно, мы пролетали из Москвы. Вот, но, с другой стороны, я не видел, что творится в зоне международных пролетов, никогда мне не доводилось там летать, при том, что здание аэропорта удобное, современное, и там не было никаких очередей при вот его нынешней загруженности, он просторное, светлое здание, стеклянное, вот оно не вызывает даже никаких архитектурных нареканий, но, тем не менее, когда улетаешь, а тут тоже, мне кажется, заметно, что 2 выхода не на посадку, вот гейтов, как это бывает, а 2... Перед тем, как тебя пускают к этим гейтам, есть 2 пропускных пункта, где проверяют там посадочный талон, паспорт и вот эти вот досмотры безопасности, там небольшие ворота, и пропускная способность, мне кажется, тоже не удовлетворяет пока. Посмотрим.
Ну, дай бог разобьются. А где, на каких объектах успел побывать, что именно успел посмотреть?
Ну вот я уже сказал, что мы были как в прибрежном кластере, где готов показанный для Путина кёрлинговый дворец, и причем там Федерация международного кёрлинга при нем принимала, сказала, что все нормально. Ну, действительно такое футуристичное здание, вполне себе, мне кажется, отвечающее современным требованиям. И также мы внутри видели, буквально облазили вот каждый сантиметр, я там с фотоаппаратом ходил, мне было ужасно интересно. Ледовый дворец, который так называется Большой, и для иностранцев латиницей написано
как Большой театр.
Большой, да, видимо, такой знакомый бренд, к которому все привыкли. Там будут проходить хоккейные соревнования, и вмещает он 12 тысяч зрителей. Неплохо отделан, такие тоже современные конструкции. Я могу сказать, что остальная Россия, конечно, должна завидовать, начинать потихонечку, потому что у нас больше нигде таких современных спортивных объектов нет. И даже вот в той же Москве Лужники, Олимпийские, они выглядят гораздо грязнее и по-советски такие неуютные. А там, значит, вполне себе современный международный уровень, и говорят, что вот правда злые языки, что в туалетах отваливаются какие-то там уж такие детальки, которые еще толком не успели послужить, но вот я не буду злобствовать здесь. На самом деле, как-то вот с этим все нормально. То есть там отделка удобная, входы-выходы удобные. Единственное, там забавные какие-то есть ляпы на табличках для навигации посетителей внутри, когда их переводят на английский язык. Ну, в общем, ничего такого катастрофического в этом я не увидел. Вот это то, что находится внизу. То, что находится в горах. А, и внизу, простите, я еще забыл, стадион Фишт, который не достроен, и вот к нему приковано будет всеобщее внимание, поскольку там будет открытие и закрытие. Вот сейчас то ледовое шоу Ильи Авербуха, которое происходило за год до Олимпиады, который предварял церемонию обратного вот этого отсчета, оно происходило в Ледовом дворце Большой.
Это тот самый дворец, да, который совмещает несколько десятков тысяч человек,
да,
правильно?
Да, а там будет 40 тысяч человек, 45. И там мы пока его не видели, то есть на расстоянии его очень хорошо видно из Большого. Сфотографировать можно было строящийся в лесах в подъемных кранах, но пока оценить его изнутри невозможно. Ну и что сразу бросается в глаза, то, что объекты есть, а инфраструктуры никакой. То есть дороги, пресс-центры, там, подвесные дороги, которые ведут наверх, все это еще не готово. И вот когда мы забрались в горы, когда там уже начали смотреть на все эти легендарные трамплины, внезапно подорожавшие, и трассы для сноуборда, лыж и так далее. Вот. И там я до сих пор не могу, например, отмыть сапог от того, что я помесил хорошо олимпийской грязи. То есть дороги там нет, там стоят везде бытовки строительные, видно, что там возводят и, соответственно, пытаются чего-то строить, еще достраивать на ходу там трибуны, вышки сотовой связи и так далее. То есть работа, естественно, идет, но при этом на самих трассах, которые уже готовы, пытаются проводить соревнования. Вот. И следующая тема, которую мне бы хотелось так отдельно осветить, это непередаваемый эмоциональный опыт, это, конечно, климат города Сочи.
А можно я перебью, пока был разговор про объекты, собственно, пока мы не ушли из ветви.
Да, пожалуйста.
Собственно, президент России Владимир Путин оказался довольно недоволен тем, что по одному из объектов, речь идет о русских горках, сроки строительства перенесли аж на 2 года, и бюджет увеличился с 1,4 миллиардов аж до 8. Эта новость была очень активно взята всеми смешниками 10 числа, 10 февраля. Он тогда, между прочим, поручил отправить в отставку главу курортов Северного Кавказа Ахмеда Билалова. Вот как с другими объектами, успевают ли, на твой взгляд, или нет? То, что остался год.
Ну, здесь вопрос, я так понимаю, был не в том, успевают они, не успевают с этим трамплином, потому что трамплин существует, и его все видели. Вопрос в том, что какой сюрприз подорожал. И второй вопрос, почему так долго вводили. Ну, сейчас ввели. То есть, я еще раз повторю, из того, что я видел, у меня не возникло ощущения, что соревнования как таковые сорвутся, что там чего-то будет недостроено, вот удобно ли будет зрителям, журналистам, международным каким-то гостям и так далее. Вот с этим пока огромный знак вопроса, потому что вот нет в прибрежном кластере гостиниц, верхних, на мой скромный взгляд, не хватает для того, чтобы тысячи зрителей вот немедленно сейчас бросили все дела и поехали размещаться в Сочи. Вот такая история.
Ну, между прочим, пока одни олимпийские объекты не достраивают или достраивают с какими-то задержками, другие вполне себе в рекордные сроки строятся. И Тартас писал о том, что 4 февраля была статья, что президент Формулы-1 Берни Эклстоун назвал темпы строительства гоночной трассы и подготовку к Гран-при России, который будет проходить именно в Сочи, фантастическими. Там буквально в рекордные сроки было сдано в эксплуатацию, и вполне положительных оценок со стороны международных комиссий получили объекты. Были ли какие-то представители у вас с вами, кто-то из мирового спортивного сообщества, кто мог бы компетентно оценить?
Ну, конечно, там на этой церемонии, которая была 7 февраля, выступали представители МОК, собственно, не представители, а глава МОК Жак Роге, который повторял, на мой взгляд, это было довольно скучно, что говорил Путин и что говорил Роге, повторяли, в общем, то, что уже 5 лет произносится о том, что все успевается, все удовлетворяет там качеством, мечты сбываются, сказал нам Владимир Владимирович. Это довольно смешно, потому что мы общались с теми, кто живет постоянно в Сочи, и как-то не очень сейчас благодушно смотрят на то, что там происходит в связи с этой большой стройкой, пробками и так далее. Главное, они не понимают, что делать дальше там, со всеми этими всеми объектами. Вот, то есть исполнение мечты и то, что в Сочи будет и дальше развиваться этот большой спорт, и никто не забросит. Ну, как-то большие сомнения присутствуют. Я вот их, не знаю, разделяю, не разделяю, я их вам транслирую сейчас. Какие настроения на местах?
Обещают то, что будут проводиться соревнования. Это будет прекрасной площадкой для подготовки спортсменов, и юных спортсменов, в частности, к олимпийским аренам, к международным аренам. Говорят, что объекты не останутся без внимания и без участия, так скажем. Сложно тоже оценивать сейчас, как это все будет, но если мы вспомним, например, Пекинские игры, то там немалый был ущерб нанесен экономике, потому что большое количество денег потратили, а в итоге получилось так, что не полностью окупили. И это не первые Олимпийские игры, которые были убыточные. У нас может такая ситуация получиться?
Я не могу сказать ничего на этот счет, потому что я не финансовый эксперт, но вот эти, конечно, 1,5 триллиона, которые обещают на это все потратить в совокупности, плюс деньги частных инвесторов, они впечатляют. Но вот я могу передать ощущения от Олимпиады члена делегации из Нидерландов, Национального олимпийского комитета, который просто сидел рядом со мной в самолете, мы разговаривались о том, что вообще происходит. Он оптимистично очень оценил то, что видел, то есть это вот разговор неформальный, я его за язык, что называется, не тянул. И он говорит, что был на 5 олимпиадах, в том числе в Пекине и Ванкувере, и сказал, что это будет просто best of the best. Что называется, hope so, ответил я, ну и что мне на это остается. Единственное, что, значит, вызывало вопрос у этого делегата природа, которая, конечно, там достаточно сильно на всеобщий независимый взгляд извратили, когда прокладывали вот эти дороги через горы, когда там перекапывали реку Мзынту в горах, когда, вот опять-таки, я повторюсь, строили в горах и в меридианской низменности вот эти огромные дворцы. Трамплин, там, говорят, куда-то уже сползает. Ну, это все так, на уровне разговоров.
Вот да, кстати, небольшая статистика. BBC приводила данные о том, что на пекинской вышеупомянутой Олимпиаде 2,5 миллиарда долларов было потрачено на улучшение экологии. Вот у нас наверняка тоже потребуется что-то восстанавливать, и природа техногенными какими-то устройствами и сооружениями подвергается воздействию человека.
Опять-таки, не скажу за всю природу, но вот жители, как мне кажется, подвергаются значительному воздействию, потому что стоять в пробке, пока Владимир Владимирович катается по единственному пути автомобильному туда-сюда, это довольно неприятно. Особенно неприятно то, что вот эта вот стройка вечная, которая там до сих пор, вот эта инфраструктура, она же до сих пор возводится, все окружено заборами, поэтому не очень понятно, что там происходит. Но, представьте себе, что вы постоянно живете в облаке бетонной пыли, который летает. И вот с точки зрения автомобилиста, который там проводит в пробках, мне бы не было интересно заглядывать в свои легкие после месяца другого в жизни там, хотя вот кажется, казалось бы, Сочи, горы. Вот. И любую местную машину, которая ездит по вот этой территории Большого Сочи, заезжает там в горы, видно по такому белесому налету, который на ней с ног до головы, что называется.
Ну, как КАМАЗы, которые работают в различных горнодобывающих предприятиях, там похожая история. Там же еще и тепло.
Да. Вот климат – это отдельная мое эмоциональное переживание, когда мы прилетели из Москвы, где было все заснежено, просто весь снег остался, видимо, там. Самое первое подозрение о том, что что-то не в порядке, было, когда в самолете не объявили погоду в месте назначения. Мы стали шутить, что это, наверное, чтобы вот иностранцев, которые там вавилонское столпотворение, чтобы их не распугать лишний раз, что они все-таки едут в зиму, на зимнюю Олимпиаду. И просто не говорили. Обычно же вот я много летаю, всегда там что-то, сколько градусов в аэропорту, сколько градусов в городе произносят на всех языках. Здесь вот молчком. Но мы думали, что, вероятно, это такой сюрприз должен быть. И действительно, ты прилетаешь, там пальмы растут. И вроде как все знают, что Сочи – это субтропики, что Олимпиада у нас проводится в субтропиках. Но здесь как раз такой случай, когда эмоциональный опыт – это одно, а интеллектуальный – другое. То есть, вот ты интеллектуальный копишь-копишь, а потом приезжаешь, а там плюс 18 на зимней Олимпиаде. Это, конечно, в это поверить довольно сложно. Но плюс 18 где? Плюс 18 вот в прибрежном этом самом кластере, где находятся ледовые дворцы. Там действительно, ну не скажу лето, но что-то очень похожее на то, потому что мы могли в тот же день пойти там, помочить ноги в море, походить по зеленой травке. И тут мы приходим к этому мероприятию, где, на мой взгляд, все как-то очень странно изображают зиму, потому что промоутеры, всякие маркетинговые партнеры, они выставляют вот этих вот людей, девочек обаятельных совершенно, с сувенирами, там, с другой атрибутикой. И вот они одеты в тулупы, в шапочке, в такие ушанки, и радостно изображают зиму. Мы ходим, тоже радостно изображаем зиму. Я был в одной рубашке, мне тоже хотелось его поменять на что-то с короткими рукавами. Что самое странное, это ходят зрители вокруг, которые тоже одеты в шубы. Наверное, тоже, чтобы соответствовать тому, что это зимняя Олимпиада. Но о зрителях напомню, пожалуйста, Никит, мы с тобой поговорим уже после паузы на новости. Это отдельное впечатление. Вот. И также, наверное, уже после паузы на новости поговорим о том, что в горах происходит. В горах, конечно, чуть более похоже на зиму, но это тоже заметно, что зима со стороны организаторов требует определенных усилий.
Именно так, про искусственную зиму и искусственные морозы обязательно поговорим через 5 минут. Мы прерываемся на новости.
Эхо Москвы. Живой эфир.
12.33 в Саратове. Мы возвращаемся в студию саратовского «Эхо». Напротив меня по-прежнему сидит корреспондент Ньюс.ру.кома, наш иногда временный коллега Павел Крайнев, который недавно побывал в Сочи и посмотрел почти вместе с президентом, как же обстоят дела с подготовкой к Олимпиаде. Паша, снова здравствуй.
Здравствуйте. Ну, не почти вместе с президентом, можно сказать, что вместе с президентом, потому что те же два напряженных дня, что и он, мы там провели с группой журналистов и блогеров, и, наверное, по очереди с президентом, потому что когда Путин ездит по Сочи, перекрыто все, и небо, и земля, и, вероятно, вода. И задача наша была построить наш график так, чтобы в нем как, с ним как можно меньше пересекаться и тоже что-то увидеть. Вот, например, у нас сорвалась один день вертолетная экскурсия, которая на самом деле тоже сильнейшее эмоциональное впечатление по всем этим горным вершинам, когда ты вот летишь, и они рядом с тобой, почти на расстоянии вытянутой руки. Но вот я всех опять-таки отсылаю к своему материалу внизу руками, там есть и фотографии. Вот. Но эта экскурсия была первый день сорвана, потому что ФСО охранял Владимира Владимировича. Вместе с Владимиром Владимировичем, который есть по Сочи, летать нельзя. Но вот наши организаторы титанические усилия приложили для того, чтобы эта поездка состоялась. То есть я не знаю, сколько было телефонных переговоров проведено. На следующий день таки в урезанном виде, там вот где не было Путина, нас все-таки повозили. Кстати, про организаторов. Я не могу не сказать, и огромное спасибо, чтобы поставить точку в этом вопросе. Благодаря Мегафону эта поездка состоялась. И если бы вот абсолютно без относительно того, что там вертолет самолет, не вертолет, там Сочи, не Сочи. Если бы я был Владимиром Владимировичем, я бы сочинским ребятам, краснодарским ребятам из северо-западного филиала «Мегафон» доверил вообще всю Олимпиаду, потому что такого профессионализма глубокого в профессии, в работе, в общении с людьми я давно не видел, так чтобы команда работала настолько профессионально и дружно. Спасибо, ребята, если вы нас по интернету слышите.
Полцарства бы отдал. Лежал ли снег в Сочи, когда вас там было, когда вы там были, точнее, много ли было его, спрашивают нас на наш СМС-приемник.
Да, снег лежал искусственный. Я теперь люблю показывать друзьям фотографию, где запечатлено озеро в горах. Я спрашиваю, что это такое? Ну, все говорят, озеро, искусственное озеро, там еще что-то. А правильный ответ – это будущий снег. Снег, естественно, лежит и настоящий, но для того, чтобы качественное покрытие трассы олимпийской обеспечить, его, естественно, не хватает. И вот выглядит это так. Мы жили в горнолыжном курорте «Роза Хутор» называется, который. Это вот единственное место, наверное, во всем этом большом Сочи, и куда входит Красная Поляна и поселок Эсто-Садок, там жили эстонцы, поэтому он так называется. Вот, это то место, где ненадолго отпускает ощущение вот этой большой стройки, и такое, может быть, обманчивое ощущение, что все готово, потому что там совершенно, вот говорят, Карловы Вары. Я не знаю, я не был в Карловых Варах, не с чем сравнить, но действительно 6-7-этажные такие буржуазные, добропорядочные здания, гостиницы.
Такие европейские, да?
Да, совершенно европейские. Там для того, чтобы они получили сетевую вот эту вот вывеску, нужно приложить, конечно, усилия и соответствовать каким-то международным стандартам, поэтому с этой точки зрения там все хорошо. И вот посреди гор этот курорт. И впечатление, конечно, несколько портит отсутствие снега на склонах. То есть там леса, и вот 2 недели назад еще нам показывали фотографии, там все было снежное.
Снежно, но было
потепление. Да, потом случилось резкое потепление, говорят, что это совершенно не характерно. Характерное там для февраля скорее ветра, снегопады и так далее. Но вот, тем не менее, оттепель докатилась до гор, и все это потекло. Совершенно элементарным образом. Сюрприз, наверное, был для организаторов, потому что ровно там 24, по-моему, или 25 января Олимпстрой выпустил оптимистичный пресс-релиз, где было сказано, что вот мы заготавливаем снег, мы будем создавать специальные хранилища, и сейчас там, по-моему, 150 на разные горнолыжные курорты, 150 тысяч кубометров снега. Вот это надо себе представить объем, еще какие усилия. Вот, и говорят, что нам хватает этого снега, потому что зима благоприятная для соревнований, а там проводятся, я напомню, тестовые соревнования по разным видам спорта. Вот, и что это все под 30-метровым слоем опилок пролежит до следующего года, спокойно лето переживет и так далее. Ну вот, хранилище я, к сожалению, не видел, но видел, что на горных склонах, то есть куда уже вот от Розы Хутор ведут подъемники. Там довольно такое живописное место, и если бы было много снега, оно было бы, наверное, еще живописнее. Но вот лежит снег, и в нем большие такие коричневые мокрые проплешины. Естественно, для олимпийских трасс это не подходит, но сами олимпийские трассы выглядят вполне благопристойно, потому что, вот, как я уже начал говорить, от этого озера искусственного идут шланги. Шланги ведут к ледовым, к снежным, прошу прощения, пушкам, да. И вот эти пушки обеспечивают зиму на трассах. Это выглядит тоже довольно забавно. Правда, я не видел, к сожалению, работающую пушку, но видел, как пушка вот наносит какой-то слой, и ездит спецтехника по этой трассе, она его вот, как сейчас такие на улицах ездят, сугробы насыпает вот из одного места в другой. Вот, и, ну, распределяет туда-сюда, но также и сфотографировать нам удалось людей с лопатами, которые по этим склонам ходят, и тоже вот не могу сказать, что это как дворники, они там работают, нет, потому что было издалека очень плохо заметно, но вот что-то ковыряется, и, как нам сказал провожающий, пытаются взять верх над природой. Наверное, Наверное, действительно пытаются.
Здесь, видимо, когда техника не помогает, вступает в работу тяжелый
тюнер. Да, лопата, совершенно верно.
А температура как там? Вот если были проплешины, получается, повышалась выше, чем...
Ну да, конечно, если шел дождь.
А, даже дождь шел. Как сильно меняется температура в горах по сравнению с вот этой 18-градусной температурой в низине?
Меняется и сильно. То есть, в гостиничном комплексе было, наверное, около нуля, то плюс, то минус. То есть, в первый день, когда мы приехали, были лужи, и мы еще не видели в темноте, что там есть хоть какие-то склоны, на которых есть снег, поэтому мы так печально шутили. Мы тоже очень хотели покататься на лыжах. И вот видно было на берегу вот этой реки Мзынта, по обеим сторонам, которые расположены в гостинице, там лежало что-то такое недорастающий сугроб. Вот я говорю, наверное, с него-то нам и придется в конечном счете съезжать. Вот, ну, вот недорастающий сугроб, это говорит о том, какая там температура. Были лужи, иногда подмораживало с утра. А зима такая условная, конечно, есть. При этом, как только ты поднимаешься наверх, ну, там уже сложно сказать, потому что ты двигаешься, естественно, ходишь по этим всем объектам и видишь перед собой соревнующихся людей, которые туда приезжают. Вот, они-то, естественно, одеты по горнолыжному, все правильно у них происходит. Ну, там я не ходил с градусником, просто не проверял, не могу ничего сказать.
А, Глайс, были в отелях, вот в этих отелях, где ты жил, там будут, есть ли информация, будут ли там жить, возможно, те, кто будет участвовать в Олимпиаде, или наоборот, зрители?
Нет, те, кто участвует в Олимпиаде, будут в отдельных местах жить, которые, да, в Олимпийской деревне, которую я не видел, но видел, значит, какие-то фотографии, условия, которые должны быть для спортсменов. Кстати, мне показалось весьма аскетичное. Вот, а сейчас это все делегаты иностранцы, вот они жили там, в этих как раз гостиницах, потому что это очень действительно хорошие там четырехзвездочные отели, которые соответствуют международным стандартам, то есть там нет ни клопов, есть горячая вода, вот, все для комфортного проживания есть, но, по моим ощущениям, дорого. Я вот не буду сейчас в финансовую сторону вдаваться, но скажу так, что Сочи для обычного человека, который хочет туда приехать, это город дорогой и, наверное, не очень дружелюбный.
А ты был когда-то в последние года, вот до подготовки к Олимпиаде, там, допустим, в 2008-2007
годах? Нет, я был последний раз там в 2010 году, когда уже вся вот эта вот суета была, когда там взлетели цены на недвижимость, и на гостиницы, и на все, и, ну, ходил я там по магазинам, можно сказать, что вот на буханку хлеба условная цена не сильно отличается, а вот на все остальное, на услуги, естественно, да, немедленно все взлетело.
Понятно. Как я понимаю, сувениры уже тоже вовсю продаются.
Сувениры продаются, да, замечательные, кстати, мишки, и в аэропорту их можно купить, и там, ну, где-то в киосках мишки, вот эти вот зайки, леопарды, снежинки, да, снежинки. Все это обыгрывается тщательным образом, продается, но, ну, не помню, я не буду врать, не буду говорить, сколько это все стоит.
Понятно. А какие-то спортивные мероприятия удалось посетить?
Нет, не спортивные мероприятия, опять-таки, из-за графика, который нарушил нам Владимир Владимирович, не удалось, к сожалению, но вот удалось посетить ледовое шоу, о котором я хотел пару слов бы рассказать. Тоже такая вещь, о которой не расскажут по федеральным телеканалам, потому что там совершенно целенаправленная картинка создается. Вот, меня поразил состав зрителей, которые пришли, потому что я, наверное, такой наивный человек, что мне кажется, раз такую Олимпиаду, такое значимое событие делают огромное количество людей, там тех же строителей, там какие-то спортсмены к этому причастны, там,
да,
возможно,
там
иностранные консультанты. Да, ну, волонтеры работали на этом мероприятии, да. Причем, если у нас хватит времени, я и волонтерах тоже скажу пару слов. Вот, и на этом ледовом шоу логично было бы ожидать, ну, вот если это такая генеральная репетиция открытия или там проба пера хотя бы к этому открытию, что и зритель тоже будет соответствовать. Но часть трибун, естественно, ушла под иностранную делегацию, очень небольшая, там VIP-трибуны были, и иностранцы сидели в подавляющем меньшинстве. Потом несколько трибун занимали всякие маркетинговые партнеры, о которых я уже говорил. Разные их гости, которые они там сами между собой билет как-то распределяли. Но большая часть организаторов почему-то пошли по пути наименьшего сопротивления, и, как нам сказали местные жители, для Сочи это очень традиционно, то есть бюджетники, которые были свезены на автобусе
Насильно ли?
Ну, нет, они не выглядели угнетенными, подавленными, не было у них надзирателей, не видел я, по крайней мере. Они были в приподнятом настроении, потому что они увидят Путина, они увидят фигуристов, россыпь легендарных наших чемпионов, которые участвовали в шоу «Илья Вербуха». Вот, поэтому, конечно же, они, даже если это была какая-то такая насильственная акция, они никак не давали об этом знать, потому что здесь как раз стремление низов совпало с желанием верхов в данном случае. И я слышал положительные отзывы, там снимали иностранные телеканалы, чтобы вот спросить что жители Сочи об этом думают. Я видел несколько дам, которые говорили, что да, конечно, им сложно теперь стало жить, и что вот стройка, пробки и так далее, но, наверное, ради такого события можно и потерпеть. Вот. Но вообще, в целом, я говорю, что такой вот год назад, когда выбирали Владимира Владимировича, было такое модное слово «путинг», это свезённые на автобусы бюджетники. И вот ровно то же самое, потому что автобусы, и эти автобусы устраивают пробки на частично построенной, непостроенной дороге, и все встречают такие волонтеры с табличками. Сначала не поняли, что это такое, но на табличках у них написаны какие-то очень странные цифры, случайные, как нам показалось. Потом нет. Потом казалось, что это все строго, там распределено.
Порядковый номер.
Автобус. Нет, не порядковый номер зрителя, к счастью, их там было около 10 тысяч человек. Вот, но порядковый номер автобуса, и все это было организовано. Но вот, кстати, несколько слов об организации, если у нас еще время позволяет. Волонтеры, о которых мы говорили, встречали нас, и было заметно, что есть еще куда расти эта организация волонтерская, потому что мало кто понимал, что происходит. То есть они очень старались изо всех сил из кожи вон лезли, чтобы помочь, но при этом нас сначала попинали от одного КПП к другому, когда мы подъезжали на своем микроавтобусе. Потом, значит, то же самое происходило с входами на мероприятие, на это ледовое шоу. И там задаешь кому-то вопрос, получаешь ответ, потом делаешь шаг в сторону, задаешь другому представителю организации вопрос, получаешь совершенно противоположный ответ. Но вот, к счастью, не мы этим занимались, а организаторы, я уже говорю, все делали блестяще, с их помощью заранее как-то удалось нам пройти, попасть на место, пройти через кордоны охраны, кстати, очень невежливые, если на это обратят внимание, это будет очень здорово, потому что для иностранцев наше вот это вот обращение с посетителем, мне кажется, будет довольно необычное ощущение, не самое приятное.
Как в целом, есть еще над чем работать?
Конечно. Я, по-моему, вот уже 40 минут говорю о том, что здесь недоделано, здесь много вопросов. Да, вот что касается соревнований, основной мой вывод, что их уже мало что сорвет, а вся сопутствующая организация пока находится в плачевном состоянии, и здесь, к сожалению, работа еще не початый край, и здесь нет никаких гарантий, что успеем.
Будем надеяться, что к Олимпиаде, собственно, к 2014 году, Олимпиада сама пройдет через год, ситуацию изменит и недостатки исправит. У нас в студии был Павел Крайнев, это наш коллега, корреспондент Ньюс.ру.ком, который побывал вместе с Владимиром Владимировичем Путиным на, собственно, играх, точнее, на играх, на мероприятиях, на тестовых в Сочи. Спрашивают, завершу вопросом последним. Слушатели спрашивают: Паша, будешь ли ты у нас работать и что об этом думаешь?
Да, вот работаю и буду работать, но, может быть, не всегда это будет заметно в эфире. Я слежу за тем, что происходит на Саратовском эхе, и сделаю свой вклад, чтобы здесь все было хорошо.
Ну, безусловно, последний час мы эту работу видим, и многие даже слышат. Спасибо большое. Павел Крайнев был в нашей студии. Спасибо, Паша.
«Эхо Москвы». Живой эфир.